Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени. Марта 2017 года, 17:46 по Тормозскому времени, в эфире 545-й подкаст от Канцплася и компании. Точка входа. Сексизм, расизм. Добро пожаловать всем в очередной подкаст от Канцплася. И компании, надеюсь. Пока никого нету. Вот, так что перейдем сразу к вводное. Большое спасибо Максиму за вклад в подкаст. Вот. Привет из Киева. Привет из Виндзора. Так что, да, огромное спасибо. Вот. Все средства пойдут чисто на оплату серверов. Вот. Так что, да. Другой момент. Я последние три подкаста, если я не ошибаюсь, кривлю с шоу-нотами. Вот. Никто меня за это дело не поругал. Каждый раз, когда я это осознаю, думаю, опять шоу-ноты криво написал. Вот. Но... Думаю, в следующий раз исправлюсь. И вот как уже три раза подряд что-то как-то кривовато получается. Вот. Ну, да. Меня начинает это наводить на некоторые мысли, что, возможно, стоит сделать какую-нибудь автоматизацию или что-то в этом роде, но пока еще ничего не придумал. Да. Вот. Не то чтобы я сильно много... об этом задумывался, но да. Так, сразу сделаю объявление, потому что я думал, что сегодня буду записываться с Ваней. Вот. Но, короче говоря, Ваня уехал в Торонто вчера. Как так интересно. Он мне вечером написал, типа, о, хочешь заехать, тут Илюха, все такое. Я уже в Торонто. Вот, я как раз был посреди работы такой, да. Я думал, что если они там потусуются пару-тройку часиков, то я могу вечером заехать. Вот, но они уезжали через час, а я... Вот, так что да, Ваня поехал работать в Торонто, и я не знаю, он не сказал, когда он там вернется, что будет и вообще. Вот, так что... мораль истории, если кто-то там ожидает Ваню, я абсолютно не знаю, когда он вернется. И, если честно, меня даже так, он так сиганул. Ну, скажем, здесь у него была череда неудач с нахождением работы. Вот, поэтому мне такое чувство создается, что Ваня может удрать надолго. Вот, так что, ну, это так, чтобы люди знали и... Если Ваня не появится через пару подкастов, то не говорите, что я не предупреждал. Вот. Ну, это, в принципе, все. Ладно, о себе любимом родном. Я очень надеялся, что придет Снайпер и Данил. Ну, тогда они бы разбавили байду. Мою депрессивную байду, так что... А сейчас будет жесткая депрессия. Кому интересно слушать. А вот. Ну что. Я на прошлой неделе хотел об этом поговорить, но была такая веселая компания, что не довелось. Поэтому я решил перевести все дело на эту неделю. Тем более, время есть. Я на прошлой неделе обнаружил себя, что... Наблюдая за собой изнутри, вот, у меня стали появляться странные чувства и мысли. И я наконец-то, я осознал, что у меня, по-моему, какая-то такая стадия выгорания. Вот, когда вбахиваешь много, то рано или поздно начинает вот чего-то там не так становиться. Вот. Ну и как бы у кого как, наверное, это происходит. Вот. Но у меня просто такое, такое состояние незнания. Вот, я бы сказал, надо описать его можно так, что я просыпаюсь каждый день и там, ну, делаю свои дела, работаю, трали-вали. Вот. И под вечер такая налетает депрессия, что, а что я делаю, куда все это идет, почему и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и на прошлой неделе как раз дело как-то так накрыло, вот, и я осознал, что вот это вот, видимо, я понемножечку так выгораю. Я думаю, иногда моментами хуже, иногда лучше, вот, потому что на обоих работах не очень, чтобы очень идет сейчас, но об одной работе чуть попозже, о другой работе сейчас расскажу. Вот. Но да, и очень тяжело, когда нету прогресса, как бы уже такое достаточное время. Поэтому да. Вот. На второй работе я не рассказывал, но, значит, последнее, по-моему, что я рассказывал, это что поскольку у нас двигатель по обработке. Обработки данных, причем не просто обработка там, прикрутить чего-нибудь, а, скажем, проверка на правильность данных, вот, то, соответственно, мы можем это дело использовать для проверки любых данных, вот. И мы решили, значит, взять свой двигатель, проверить свой двигатель своим же двигателем. Вот. И последние 3 недели как раз мы этим занимались, скажем, с переменным успехом. Значит, я не знаю, наверное, чуть позже станет более понятно, если это был переменный успех или полный успех. Значит, мы нашли в старом двигателе баг, и мы не совсем уверены, это... Бизнес, это не программистский баг, а бизнес-ориентированный баг. Вот. Потому что мы не совсем знаем, как сверять определенные данные. Потому что в старых системах по типу DOS-овских всякие производители запчастей и так далее, как ни странно, но некоторые они все еще используют всякие такие DOS-овские приблуды. И когда, сколько лет назад, лет 5-6 назад, когда я работал, то на то время наконец-то выходили красивые такие интерфейсы для всех этих DOS-овски ориентированных приблуд. Вот, они такие все выглядели такие красивые, о, теперь вы можете нажимать сюда, вот, но это как бы это все выходило и продавалось и там с переменным успехом, насколько я понимаю, там, неважно почему, вот, и, но суть для дела, что кор как бы всего этого там не менялся, вот как там был такой DOS-овский интерфейс, да, с примитивным меню, и там надо было по меню ходить цифрами от 1 до 0 или там от 1 до 10, до 9, плюс 0, 10, вот, то как бы все это там еще так внутри и работает. Поэтому, например, если вы напечатали там IBM с большими буквами или написали IBM с маленькими буквами, то система это все равно как бы обрабатывает как это одно и то же. Вот, а у нас как бы оно так не работает, вот, то есть новый двигатель, конечно же, на это дело все реагирует. Старый двигатель, его написали, скажем, долгое время, достаточно давно, вот, и тестировали его как раз на всех этих DOS-овских бэкэндах, да, то есть брали информацию, прокручивали и так далее. Вот, поэтому на то время, я думаю, это был make sense, что так оно и должно работать. А сейчас, поскольку мы все это написали заново, то мы не совсем уверены, если это баг или это так на самом деле, типа, по бизнес-логике так вот оно и должно работать. То есть мы не знаем, придираться ли к таким вещам или нет. Вот. Но мы его сейчас все равно обозначили как баг, потому что мы не собираемся обрабатывать всегда одни и те же там кейс, безразличные, значит, данные вот, с этих старых систем. Поэтому мы его вписали как в баг и интегрировали в новую программу. Потом дальше мы тоже долго очень пыхтели, еще где-то на эту неделю ушла. Мы обнаружили другой баг, с которым я почти офонарел. Мы весь код перерыли, все остальное, и не могли найти, но в итоге я все-таки обнаружил, где-то фишка сидела. У нас была ошибка в 1%, вот, при обработке данных. И, грубо говоря, когда данные проходили обработку, и все обрабатывалось, и складывалось все в базу данных, то там, в среднем где-то происходила коррупция данных в 1% данных. Так, в среднем. Вот. И мы очень долго бегали, мы не могли понять, почему как бы данные выглядит нормально перед сохранением в базу, а после сохранения в базу там не хватает одного номера, грубо говоря. Вот, и мы очень долго с этим делом носились. Потом я обнаружил, что поскольку у нас, скажем так, у нас микросервисная архитектура, вот, но она не совсем точно микросервисная. Мы, скорее всего, потом ее чуть-чуть переделаем, чтобы она была более такая независимая. Вот. Ну что, что оказывалось, это что наш главный обработчик, он делал то, что нужно, то есть обрабатывал данные, сохранял, обрабатывал данные, сохранял. А второстепенный микросервис, он просто-напросто, значит, смотрел на все эти данные, и он параллельно их трогал. Вот, то есть он ничего там особо не обрабатывает, он просто их он там трогает и сохраняет метаданные. Вот, и все это происходило параллельно. И в итоге, конечно же, происходил такой коллижн, да, когда основной обработчик и, грубо говоря, обработчик метаданных, они сталкивались в одно и то же время с одними и теми же данными. Вот. И было крайне обидно, с другой стороны, было крайне забавно, потому что мы посмотрели и потом поняли, что этот микросервис по метаданным, он вообще не должен, по идее, не обязан трогать. Ему не нужно трогать именно эти данные. Вот. Ну, вот как-то, я не знаю, почему мы его так написали. Мы его так написали, это потому что очень долго экспериментировали с разными структурами. Вот. То есть изначально структура под MongoDB не была такой, которая у нас сейчас есть. Вот. Поэтому по старой спецификации, естественно, был написан метаобработчик. Вот. Он, по идее, не должен был этого делать. Поэтому тоже нашли. Вот. И сейчас мы... У нас ошибка в обработке данных. Скажем так, ошибка... Часть про ошибку я объясню чуть позже, но у нас сейчас ошибка в обработке данных 0.001 или 0.1. Вот, то есть 0, я не помню, там после точки есть там 3 нуля или 2 нуля. Вот, ну, короче говоря, очень маленький процент ошибки. Вот. Но все равно это ошибка. И на этой неделе, в среду, я психанул и после долгого дня и бросил все. И все, я больше не могу. Влад, я это больше не могу делать. Все задолбало. Ра. Вот. И задолбало. Я сейчас объясню, что произошло. Это в очередной... Значит, сначала объясню про ошибку, вот, и потом объясню, как происходит тестирование чуть-чуть, и потом вы поймете, почему все задолбало. Ошибка в том, что... Значит, мы классифицируем данные. То есть, сперва, грубо говоря, как это выглядит, мы не просто обрабатываем данные на правильность данных самих, а мы еще делаем классификацию данных. То есть, грубо говоря, к нам на нашу программу можно просто срать, значит, потоком данных, и мы классифицируем эти данные и смотрим, что куда идет, как оно, значит, что к чему относится, и их, значит, складываем вместе, а потом проверяем. Вот, то есть фактически мы можем принимать огромное количество данных, да, в смысле по масштабам, и смотреть, вот, что к чему относится, как это сквалифицировать, потом обрабатываем их, и потом выдаем результат. Вот. И у нас проблема заключается в том, что первый двигатель был, значит, то есть мы взяли обработанные данные с первого двигателя и взяли это как задано. Потом сделали обработку тех же самых данных во второй версии двигателя. И, значит, мы их потом берем обе, значит, старые данные, новые данные, потом их обратно в двигатель скармливаем и говорим, ну что, сошлось? Вот. И проблема заключается в том, что изначально двигатель был написан для использования исключительно в живом процессе. То есть, когда, значит, просто он сидит, и я точно не уверен, почему, но идея фактически была поставлена так, что данные, они как бы так протекают понемножечку. То есть, например, как это объяснить, двое одинаковых данных не придут в одно и то же время, да, имеется в виду в одну и ту же секунду, вот, и как бы, потому что во всех этих учетных системах, в индустриальных, то есть данные вот так вот протекают, вот, и поэтому, если вы решили что-то купить, то сперва вы открыли счет, а после этого пришел вам чек, и потом вы произвели оплату. Поэтому за одну секунду три типа данных не придут одновременно. Вот. А в новой системе мы делаем уже по-другому. Мы рассчитываем, что на нас как бы будут срать по носам, и пока как бы так в районе 60 сообщений в секунду. Вот. И что в итоге происходит? У нас... из-за вот этого вот дела у нас по времени не совсем сходится. И когда данные приходят по-разному по времени, вот, то там происходит чуть-чуть другая классификация. То есть классификация может немножечко отойти от ожидаемой, как бы, того, что в старой, как это обработалось в старой системе. Вот. И да, и мы вот сейчас с этим зависли, мы проанализировали данные и посмотрели, и кроме как вот этого вот временного расхождения, мы ничего не смогли обнаружить. Вот. И решили, грубо говоря, что такой маленький маржин ошибки приходит как раз из-за временных данных. Вот. И я над этим немножечко работал. И в принципе, как бы скажем, прорыв произошел, когда я в среду сидел, и, значит, как мы сейчас все это делаем, мы все это делаем руками. То есть я сижу, поднимаю докер-контейнеры, потом запускаю свою собственную утилиту, которая скармливает данные, смотрит за процессами. Потом утилита как бы все закончила, она ждет, пока данные обработаются, потом делает дамп данных. Вот, я беру эти данные, у меня написана другая утилита, которая берет эти данные, перекручивает их, выжимает. Потом я беру эти опять данные, кладу обратно, говорю, а теперь убиваю контейнеры, чищу информацию, запускаю опять контейнеры, вот, кладу туда новые данные, опять запускаю утилиту, говорю, вот тебе новые данные. Вот. И этот процесс, он такой муторный, но когда он происходит несколько, скажем, раз пять за вечер, он просто вот начинает убивать. И потому что туда-сюда надо информацию тягать, начинает становиться очень напряжно. И 6 месяцев назад, не, больше, чем 6 месяцев назад, я не помню, вот, мы написали такой примитивный CI, вот, и на то время мы очень активно все туда-сюда тягали и переделывали, поэтому мы на то время порешили, что... А, у нас не было, на самом деле, на то время еще докера не было, да. Вот, то есть все еще шло таким процессом дописания кора, вот, поэтому мы порешили, забросили всю эту идею CI, потому что не было никакого смысла, да, то есть там... вот. И сейчас мы наконец-то пришли вот к этой... что я реально больше не могу сидеть ручками это делать, меня это убивает. Вот, поэтому ну, решили, что начнем вернемся к нашему CI и будем его вот восстанавливать, писать. Так что я хочу, наверное, отдохнуть денек-два, вот, и вернусь к проекту, потому что надо. Но очень-очень-очень интересно. Вот. И я, кстати говоря, о Дженкинсе, я вчера смотрел интересное YouTube-видео по поводу Дженкинса. Там товарищ рассказывал про докеры, про Jenkins Pipeline, вот, и он задал очень интересный вопрос. Он говорит, а что произойдет, если у вас завтра Jenkins машина сгорит? Целиком, все, там нет ни данных, ничего. Вот. И я сидел как раз на вокзале, смотрел YouTube, и я такой сижу, говорю, ну, если у нас погорит машина, то, в принципе, ничего не произойдет. Мы просто поднимем другую машину, нажмем команду старт. Вот. И потом он начал рассказывать про как раз ту же самую идею, что, значит, можно пайплайн, вот этот вот весь продакшн пайплайн, как код. Вот. Рассказал, я слушал, я совсем забыл, я думал, что мы делаем то же самое, но мы оказались на предыдущей стадии, вот, он рассказывал, как они эволюционировали, да, вот этот вот процесс, да, как пайплайн, как код, вот, и мы на первой стадии вот ихней эволюции, когда они сперва начали писать весь процесс в HTML, вот, то есть Jenkins, он конфигурируется целиком, можно там все законфигурировать XML, да, то есть, когда вы идете, нажимаете там кнопки, сделать там новую работу, там, вот, то потом все дело сохраняется в XML. В принципе, можно этот XML потом дампнуть, но неважно. Вот, и да, значит, люди вот этот XML массажируют, вот, пишут, и потом можно просто-напросто раз и поднял. Но есть лучший способ, и, значит, они потом рассказывали, как, товарищ рассказывал, как они все дело написали на грувях с специальным переводчиком для Дженкинса. Вот, там есть, по-моему, плагин какой-то. Вот, так что очень-очень интересно. Я думаю, я очень надеюсь, что я буду этим заниматься последующие, не знаю, сколько недель. Вот, поэтому будет очень интересно. И другой момент по поводу Дженкинса, на котором я начал активно сейчас думать, но я не знаю, как это работает. Ну, может, кто-нибудь может поделиться ссылками и мыслями. Я, значит, делать пайплайн, да, для, значит, у нас сейчас пайплайн, значит, изначальная идея, как бы, это вот заменить, автоматизировать все тестирование, то есть весь процесс описать, да, то есть поднимаем, кладем данные, гоним, дампим, этот, обрабатываем, опять поднимаем, заливаем, обрабатываем, вот. Но потом я, когда начал об этом это расписывать по плану, я одну вещь, об одной вещи задумался, и я подумал, что было бы неплохо еще сделать коммерческую часть к этой приблуде, в том плане, что можно просто-напросто сделать небольшой веб-сайт, который будет принимать данные от пользователей. Скажем, пользователи — это я слишком оптимистично, от индустриальных пользователей. Вот. И что будет происходить? Он просто, значит, эти работы каким-то образом будут сабмититься в Jenkins. Вот. Jenkins будет, значит, поднимать там cloud, туда заливать последние имиджи или какую-нибудь там стабильную ветку, релиз. Вот. Обрабатывать данные и как бы потом раз-раз-раз все закрывать. И в принципе среднеарифметические данные, которые там компании нам обычно дают, там не так много, там всего 100 тысяч данных, примерно так, плюс-минус. Вот. Хотя, я не уверен, если это плюс, да, среднеарифметическое. Вот, то есть мы их обрабатываем за 10 минут. Что, в принципе, наверное, не супер быстро, но неважно. До перформанса мы еще доживем. Там у меня... Неважно. Вот. И я подумал, что почему бы не сделать Jenkins такой своеобразный, то есть не сделать вот этот Jenkins, который вот именно будет заниматься, то есть даже тестирование — это все равно часть того же самого, да, если так посмотреть, то в принципе одно и то же. Или очень-очень-очень похоже. Основная часть вот этой вот работы, она будет точно такая же, как при тестировании. Вот, я начал об этом думать. И у меня даже загорелось небольшое желание, потому что я не знаю, как сделать доставочную систему Jenkins'у, то есть доставочную систему бизнес-данных, потому что код, все остальное, это понятно, да, в Git засунул, он там подобрал. Вот. А как бизнес-данные доставить в Jenkins, я не совсем уверен. То есть там не знаю, какой-то Q писать, вставить где-то, я не знаю. Вот, и что-то я так сидел-сидел, меня осенило. Думаю, ну, у нас, в принципе, Jenkins поднимается из Git'а. У нас он обрабатывает данные, он обрабатывает, в смысле, компилирует, строит, билдит наш код из Git'а. Почему то же самое не сделать и для бизнеса? То есть люди заходят на наш веб-сайт, да, там, вот, говорят, вот мы хотим обработать там данные 1, 2, 3, вот, и нажимают все, добавить. И все, что веб-сайт должен делать, он просто должен заходить в... Он просто должен делать коммит. Вот, просто тупо коммит в репозитории каком-нибудь там. Все. И как бы Jenkins просто сидит, смотрит на это дело и говорит, о, работа, тун-тун-тун-тун-тун-тун. Готово. И потом делать просто-напросто все, закончилась обработка, коммит, просто потом следующий коммит, обработалось, да, вот репорт, вот данные, там можно, ну, изначальные данные не нужны, вот данные, и можно даже немного поднастроить это, потому что мы в продакшене данные не собираемся дампить, но можно как бы там через настройку раз, и, а вот и как бы дамп данных из базы. Вот, поэтому Интересная идея, мне она очень нравится. И в основной причине, что она очень гиковская, а еще потому, что она очень простая. Вот, так что, да. Вот такая вот мысль. Ладно. Если, кстати, у кого есть мысли, пишите, будет интересно обсудить. А на этой неделе на работе к нам присоединилась новая программистка. Так интересно тоже все дело произошло. Вот. А девочка, значит, с фронт-деска пришла такая. Она к нам вообще редко заходит. Клэр, если кто помнит. Ваня ее очень любил. Вот. И она так пришла с какой-то женщиной, вот, посадила ее в наши ряды, и говорит, ну вот, типа, говорит, сиди, сейчас лэптоп привезут. Вот, и девочка уселась, там, сидит, сейчас пытаюсь подсоединить снайпера. Вот. Ну и, короче говоря, так, там, сидит спокойненько, там, вот, лэптоп выдали, естественно, все остальное. Вот. И с утра, как начальник с утра ничего не сказал. Все типа статус-кво, тра-ля-ля. Вот. Я народ спрашиваю, это вообще к нам или так? Вот. Ну, короче говоря, пошел начальник, спросил. Я говорю, ну, вообще это кто это? Потому что в e-mail было указано, что она, типа, подотчетная тебе. Вот, так что кто что и зачем? Он говорит, так это, да, это новое добавление к вам в команду. Я такой, как нам в команду? Типа, ты ничего не говорил, зачем нам еще один человек? Ну, вот, я не уверен, если она с нами будет долго, не с нами будет недолго, на этом проекте, не на этом проекте. В общем, короче говоря, фиг знает. В общем, да, как-то так день, скажем так, интересно начался с этим делом. По сути, да, теперь у нас в команде у нас есть новая программистка. Привет!
Привет, меня нормально слышно?
Вроде, да.
А то у меня тоже тут скрипящий стул есть. Я говорю, у меня тоже тут скрипящий стул есть. Так что я прохожу физконтроль в этот подкаст.
Проходишь. Вот. А, кстати, да, совсем забыл рассказать, что такое ажиотаж с новой программисткой. Вот. Она русская. И теперь будет отвечать мне. Представляешь?
Скоро узнает про подкаст и вас всех посадят, да?
Я ей рассказывать не спешу про подкаст, так что...
А приходи к нам в подкаст, у вас весело. Сексизм, расизм.
Ой, да.
Там сейчас это, в моду стало, сейчас сервис недавно какой-то запустили, который берет мужские названия, допустим, профессии, переделывают в женские. То есть типичный пример – это когда редактор, феминистки переделывают в редакторку, то есть редакторка. Вот у вас также вы будете подкастер и подкастеры, она будет подкастерка.
Подкастерка. Если честно, у меня такая мысль промелькнула, но я не знаю, насколько она как бы такая с сексизмом и расизмом.
Лучше не надо.
Хорошо. Не будет женщин в подкасте, не будет.
Ты ее пригласишь, она посидит. Потом на работе еще никто ни с кем-нибудь поссорится. Она скажет, а вот у них есть такой подкаст. Там такое. Послушать какие-то выпуски. И вперед, и все. И нет работы.
Да. Я, кстати, по поводу сексизма. раз уж, давай по полной. Я, в принципе, работал с несколькими девочками. Значит, кто у нас была? У нас это была китаянка, да, вот точно была. Сейчас у нас индуска. Кто еще был? Я не знаю. Все женщины, все девочки у нас, три, которые попадались, с кем мне довелось поработать. А, нет, еще одна была. Но я с ней очень мало работал, но, в принципе, да. Скажем так, в плане программирования они какие-то все не особо высококвалифицированные были. Вот. А эта чувиха, ну, пока что под... чего я сказал не так?
Да, нормально, это я подавился.
Она пока что...
Вещи не взаимосвязаны.
Я пока что подает такие признаки воодушевляющие. Первый раз я встретил человека в нашей компании, который прочитал это клин-код дядюшки Боба. Вот. Так что это как бы меня сразу так повернуло. Думаю, возможно, она даже очень не соображает. Вот. Потом я этот... Я не знаю, если она просто испугалась или подумала, что я там начальник. Вот. Или я не знаю. Или я ее просто там напугал. Ну, я ее припугнул, на самом деле. Вот. А там в первый день, когда я там отводил в другое здание, я говорю, ну, смотри, вообще у нас такая хардкорная команда здесь в Route 1. Вот. Не, я сказал по-русски. Жесткая у нас команда. Она такая, а что значит жесткая? И у нас стандарты намного выше, чем у всех. И требования большие такие. Ух. Вот. Поэтому я ее напугал в первый же день. Но я как бы ей зарядил. Я говорю, в общем, короче говоря, первое тебе надо этот environment наладить. В чем я ей, в принципе, помог, потому что у нас никакой нормальной, адекватной документации, как что сделать, нету. Я даже подумал, что может стоит написать, потом думаю, а может и не стоит. Вот. И я ей наказал, говорю, смотри, значит, тебе вот тебе видео, надо посмотреть про это ТДД, а вот тебе, значит, задача по ТДД. Сиди, пиши. Вот. И она, короче говоря, видео просмотрела, вот, и говорит, надо еще раз посмотреть. В принципе, молодец, не стесняется. Я это видео 3 раза сам смотрел, перед тем, как что-либо понял. Вот. И потом сидел, программировал кату. Вот, я сегодня подошел. Вот, он говорит, ну, вот, быдлокод. Я такой смотрю, да, быдлокод. Вот, и так нормально. Знаешь, ничего не этот, не, трусами не отмахивается. Как бы так очень все, я не знаю, просто. Вроде соображает. Причем... По-моему, неплохо. Ну, вот, так что, интересно.
Погоди.
Что?
Пошумление ваше. Ты... А что, в Владивостоке я из программист так, чтобы феминистки тут не наехали на подкаст. Видел 2 девушек. Одну я собеседовал. Я не знаю, почему она к нам поперлась в нашу компанию в то время. Тогда компания была маленькая, она из крупной компании к нам приперлась. Время собеседования я понял, что языков программирования она больше знает, чем я. И всякого такого. И что она сюда приперлась? Короче, договорились, что нет. Она не подходит. Мы ей не подходим.
В смысле? Вы не подходите по деньгам?
Нет. Там, как сказать, у нас была такая обычная веб-студия, которая сайтики клепает, а ей подавай там, типа, высоконагруженный проект, там, чуть интересные задачи, бла-бла-бла, как бы. И плюс он дофига это, как бы. Но я сказал, не-не, что-то как-то, наверное, не подходит вообще ни разу. Она после этого в итоге, там, я потом смотрел, кажется, вообще в Питер уехал и там начал программировать. Ну, я думаю, ну, в принципе, логично, если Владивосток маленьким стал для программирования, то надо туда ехать.
Так, а вторая?
А вторая здесь, кажется, до сих пор живет. Она, если не ошибаюсь, всякие там... Как сейчас, не знаю, но раньше вроде как писала прошивки для фотоаппаратов. Это тебе не на Java, там, знаешь, 16 гигабов памяти занимать на сервере.
Да. Это она мне тоже сегодня, пока я писала Кату, тоже. Я прихожу, смотрю, типа, ну, а здесь можно переменную поставить, а тут это вообще что-то не понимаю. Она такая, так зачем памяти больше будет уходить? Я говорю, ну, я как бы, да, я говорю, что...
Видишь, хозяюшка экономная.
Да, но она, походу, последние много лет провела там в каких-то дебрях системных, поэтому она точно знает, сколько чего там памяти занимает в Java. Я без понятия, мне вообще похер. По большому счету. Вот, ну как бы да. Ну, я и быстренько объяснил, что типа там проект.
Сервер добавим, и проект заработает.
Да. Да. У нас все на микросервисах, поэтому скелится легко и просто. Вот. Ну, не, на самом деле, там не в этом плюшка. Там проект, насколько я понимаю, будет поддерживаться многие десятилетия. Я не шучу про десятилетия, кстати. А, поэтому писать надо чисто и понятно, чтобы всякие быдлокодеры потом пришли и могли поддерживать проект. А, поэтому там лишние, знаешь, 12 байт или что-то в этом роде на переменную, ну и пусть. Вот, поэтому, да. Ну, вот так, ну... Интересно, впечатляет. Я как бы так еще не сталкивался, чтобы прямо. Ух! Вот, ну посмотрим. Еще рановато. Но по предварительным данным, в принципе, мне нравится, как она работает. Так вроде как хорошо. Самое поразительное, что у нас другой чувак недавно пришел. Вот, и я ему как бы нагрузил и говорю: так, вот тебе видео, вот тебе этот. Кстати, подожди, с ней еще перед тем, как это на чувака перейти, я и Кату дал, она там набыдлокодила, что, в принципе, я и ожидал, что она набыдлокодит, вот, потому что это т-т-т, вот, она как бы его учит, и набыдлокодила, и я сидел с ней, смотрел, я говорю, теперь надо этот, давай посмотрим, что можно отвести. И мы там сидели, разбирали код. Вот, я говорю, смотри, а здесь можно вот так вот, этот можно укоротить. Ему так вот немножечко раз там. Ой, ошибку допустили, тест не проходит. Опять ошибку допустили, тест не проходит. Вот, потом так почистили, она такая сидит, такая, да, неплохо. Я говорю, да, вот можно легко вот так вот рефакторить, когда все тестами обвернуто. Вот, так что она так впечатлилась, что, в принципе, тоже очень хорошо. А другой чувак, этот, Рагу, товарищ, тоже интересный, ну, неважно. Вот, он пришел, я его снарядил, я говорю, вот тебе книга по чистому коду, я говорю, вот тебе видео про ТДД, вот делай Кату. Нихуя не сделал. Так что да.
Рагу, это индийское имя или китайское?
Ну, по идее, итальянское. Нет. Он с Индии. Вот. Имя интересно у него. Так что...
Интересно, есть индийское имя, фамилия? Кот, Лет, Ки.
Я думаю, наверное, есть.
А то в России любят шутить про котлетки с пюрешкой. Ты не видел эти видосы?
Не.
А... Потом скину. После шоу.
Скидывай. Вот. И тоже заквасить тему об этой неделе. Вот. Я вообще, значит, я помню, рассказывал, что у нас был новый бизнес-аналист, да, там. Скажем, он уже не новый, он уже 5 месяцев тусуется. Я, в общем, короче говоря, я вообще очень терпеливый человек, если честно. Я долго могу терпеть, вот, но потом, когда прорывает, по-моему... Короче говоря, у нас подходит сейчас этот релиз-цикл к концу. Как это? Да, разработческий цикл. И нам нужно до пятницы выкатить, то есть доделать все фичи для этого релиза.
И наступают эти дни, да?
Да, вот именно. И как бы мы все доделали, кроме одной задачи, на которой я типа сейчас работаю. Значит, в четверг мы вечером под конец рабочего дня доехали до... то есть, начали заниматься этой задачей. Вот. Я как бы ее открываю, а там, блядь, нихуя нормально не написано. Вот реально. Я подхожу к нашему бизнес-аналисту. Я говорю, смотри, в задаче ничего не описано. Вот. Ты понимаешь, что нужно описать задачу? Он такой, да, я все сделаю. Вот. Возвращаюсь в пятницу с утра. Значит, открываю задачу, в ней, значит, написано. А у нас есть специальный формат, как мы описываем задачу. То есть обычно, что там, given if no, given when then. Вот, то есть дано, потом когда, затем. Ну, типа, знаешь, как грубо говоря, как такой простяцкий if statement своеобразный. А вот. И мы как бы расписываем основное, как бы, как это должно работать. Нюансы обычно не записываем, потому что нюансы, грубо говоря, программисты запоминают. Ну, это, знаешь, так, чтобы спецификации не надо писать, то есть ты там просто
накидал. Или забывают, да?
Да, ну, как бы, типа того. Вот, но как бы основная задача расписывается, и у нас обычно все дробится очень мелко, поэтому основная задача, а все остальное как бы там можно будет в процессе выяснить и там подтвердить еще что-то. Но основная задача как бы поставлена. Вот. И значит, я в пятницу с утра возвращаюсь. Вот, приезжаю на работу, возвращаюсь. Вот, и открываю, значит, задачу. И там написано: дано, значит, надо сделать новый там этот endpoint, как по-русски не знаю.
Точка входа.
А? Да,
надо. Точка входа.
Да. Значит, надо или сделать.
Endpoint.
Да.
Или entry point.
Endpoint.
Ну, конечная точка, значит, они. Точка входа.
Ну, это по сути, это endpoint, это. Ладно. Короче говоря, да, надо сделать точку входа. Она должна взять данные, и она должна обработать данные, и она должна вернуть данные. Все, конец задачи. Я смотрю, блядь, у меня глаза на лоб. Я говорю, блядь, что, издевается надо мной? То есть ты представляешь, да? Напиши метод, который берет данные, обрабатывает данные и возвращает данные. Вперед.
Метод называется God, да?
Вот. Короче говоря, блядь, меня так нахуй разнесло. А разнесло меня еще не только поэтому. То есть я за этим чуваком уже 5 месяцев наблюдаю. И, значит, первые 2 месяца, когда он начал работать, он ни хрена не делал. В смысле, вообще ни хрена не делал. Он приходил на работу, что-то там тусовался, играл в игры, там, по веб-сайтам браузил первые 2 месяца. Хотя ему сказали, что, смотри, у нас человек уходит, ты за человеком ходи, ты все записывай, ты все учи и понимаешь, что значит человек делает. 2 месяца он сидел там, игрался в бирюльке. Вот. Потом, значит, человек ушел. Мы, как бы, я ему в это время объяснил, что, смотри, я не знаю, если тебе начальник объяснил, что от тебя требуется, но я тебе сейчас объясню. Ты будешь заменой этому человеку. От тебя будут ожидать, что ты будешь там готовить, значит, задачи, анализировать бизнес-данные. Вот. И в общем, смотреть за общим ходом процесса разработки и спрашивать с нас, ну, бить по башке нам периодически. Вот. Ну, как последний можно опустить, типа, с нас спрашивать. Я там уже стал тираном, поэтому там, всех терроризирую. Но твоя задача – это правильно написать requirement, то есть взять requirement от бизнеса, понять, что от нас, блядь, хотят, описать это в общей форме, вот, и все. И положить, значит, в стопку задач. А потом, значит, мы раз в 2 недели эту стопку задач просматриваем, смотрим приоритет, приоритизируем, и потом работаем. Все, это все, что как бы от тебя требуется. Вот, и вот чувак 5 месяцев. Эта задача, которую мы взяли, она у нас плавала в... Она у нас плавала в... Как бы надо сделать, на этом поверхности плавала уже где-то 5 недель. То есть она как-то так всплыла в один момент, мы на все ее посмотрели, сказали, надо расписать, надо понять, что конкретно вы хотите. Вот. Ну, там бизнес наш, бизнес-чувиха такая, да тут делать тут нечего, тут все, блядь, и так понятно, вы это должны сделать, знаешь, типа за полчаса. Я, когда такие речи... Первое, если почти не разговариваю, я стараюсь не разговаривать, потому что если я что-нибудь сказал, я бы ее послал на 3 буквы. Вот. Потому что не ее собачье, блядь, дело объяснять мне, сколько это займет времени и как просто это сделать. Но это не важно. Вот, и как бы мы там, ну, она там, да, это все просто, это все просто, это все просто. Вот, ну, я как бы говорю этому бизнес-аналитику, говорю, так, чувак, а эта задача не готова к исполнению, а, пожалуйста, пойди выясни, что там надо, и так далее. Окей, проходит время, никогда не сделано, следующее планирование. Опять эта задача всплывает. Я говорю, смотрите, ну, это, спецификация нихрена не готова, да, ну, там вы хоть разберитесь, да, такой, да, сделано, надо сделать, работа сделана. Вот, и, короче говоря, доплыли мы до этого, значит, спринта, и вот я сижу, блядь, с утра, в пятницу с утра, знаешь, после одного кофе смотрю на вот эту, знаешь, спецификацию. Вот, нужен новый точка входа, вот, данные нужно обработать и вернуть. Я сижу, думаю,
блядь. На тему точек входа, я помню первую, точнее, это было второе собеседование и первая работа, когда я пришел, особо PHP не знал, путал такие вещи, как Joomla и Ajax. Как бы, это разные вещи, но для меня это было почти одно и то же. Я, короче, тогда чувак тоже такой техлит, как бы, посадил, говорит, напиши мне функцию, которая дату мне конвертирует. А я тогда не особо как бы даже в PHP понимал, как там с датами работать. Про функцию date как бы особо... И не помню, использовал я ее или нет. В итоге дня 2 или 3, наверное, просидел, записывая эту функцию, пока не подошел другой программист, не рассказал техлиду о том, что есть функция date. И, в принципе, что ты его мучаешь? Вот функция date есть, она, в принципе, все то же самое делает. А он мне постоянно кидал, типа, ну вот... Эта функция должна вот это переконвертировать. Так, сделал, ну ладно. А теперь вот это переконвертировать. И так, знаешь, там, оно дополнялось где-то, пока на третий день не сказали, что, в принципе, есть функция date, вот с ее помощью можно все это делать и отстать от человека. Но при этом техник тоже как бы сам не знал, что такое, что в PHP такая функция есть.
Интересно. Да, ну, по крайней мере, хорошие новости. Нашего бизнес-аналиста скоро переведут, совсем скоро на другой проект. Так что да. Хотя, если честно, я бы уволил. Да.
Да тебе волю, да, это всех уволишь.
Не, ничего, не всех.
Ну, я себя каждого не уволю. Второго, да?
Да. Вот это уже ближе к правде.
Здорово, я насчет спецификации, я помню, тоже как-то мне клиент пришел, такой говорит, мне калькулятор нужен, расчет стоимости Porsche на авто, то есть когда в Россию автомобиль возится, нужно, соответственно, там посчитать, потому что на иномарке там очень большие как бы пошлины, чтобы отечественное авто не стрендало. Я говорю, окей, примеры калькулятора есть? Он показывает на сайт, вот да, здесь пример есть, вот такой же. Только с перламутровыми пуговицами. Окей, дайте формулу. Как считать? Ну, что на что умножать там? А я не знаю формулу. Вы же программисты, но сделайте. Говорю, не-не-не, подождите. Вы там в автомобильном бизнесе крутитесь? Вот это ваша задача. Давайте вы скажете, как это сделать. Не, я не знаю. Ну вот есть же пример. Я говорю, мы что, перебором, что ли, это калькулятор будем делать? Ну, можно. Типа, понимаете, что это месяца 3-4 сидеть, перебирать и пытаться реверсивно, как бы реверс инжинирингом создать формулу, и то в ней могут быть какие-то нюансы, которые, ну, не знаешь, что при таком-то условии цену нужно не такую-то ставить, а такую-то. Короче говоря, бадание где-то месяца 2, наверное, шло о том, что типа, дайте формулу. У меня ее нет. Сколько нужно денег дать, чтобы вы ее сами сделали? Такой ценник накручивается, ну вот столько-то. А точно будет работать? Ну, блин, неизвестно, но это реально тут чуть ли не до бесконечности ценник может вырасти. Где-то на втором месяце такой вспомнил, что у меня есть другой клиент, у которого там, который с таможней связан. Я ему позвонил, говорю, здрасте, хотите, мы вам там, так сказать, доработки сайта за бесплатно сделаем. Дайте мне, пожалуйста, вот ту формулу, как она рассчитывается, и на определенную сумму денег я вам дам работу по сайту. Ну, я планировал так, что один клиент мне даст формулу, я ему в ответ как бы дам денег. А второму клиенту, которому нужен калькулятор, цена складывается из расходы на покупку этой формулы, грубо говоря, плюс расходы на программирование. Ну и в итоге клиент, у которого формула была, он такой говорит, да без проблем, сейчас, подожди. Сынишку там своего прислал, такой, типа, сынишка пришел, листочек выложил, а там таблица, грубо говоря, матрица, там, по каким параметрам, там, объем двигателя, там, год производства, там, бензин, дизель, по которым рассчитывается вот это все. Я такой думаю, да, если бы мы это ручками пытались воссоздать, наверное, мы бы прифигели бы. Там на весь год работа, реально, реверс-инжиниринга. Ну, в итоге договорились, окей, ладно, беру, короче говоря, формулу, отдаю менеджерам, говорю, отсканируйте, это важная информация. Они отсканировали, говорят, да, вот в папочку положили. Я попытался даже, ну, клиенту показал, вот видите, кусок формулы у нас есть, вот посчитайте по ней. Тут такой, да, работает хорошо, начинаем работать. Работаем, работаем, сайт, половину сайта сделали, там дизайн. Подходим, короче, к моменту программирования калькулятора. Я говорю, так, надо сейчас скан листочка достать. Что-то листочка, бумажки нет, не люблю. Ну, что бумажки вечно теряются, я отсканировал. Папку захожу. Папку захожу на файлообменном сервере. Нету скана. Блять. Везде обыскал, ничего не нашел. Думаю, блин, второй раз вводить как-то неудобно. В итоге пришла еще раз вводить, говорит, да у нас тут файлик за это, можно еще раз? Сынишка еще раз прибежал. Ну, в итоге сделали.
Эх. Может быть, тебе стоило сделать какой-нибудь этот калькулятор-сервис и потом по 2 копейки за обработку просто брать у этого товарища и вперед, и все.
Нет, такое не канает.
Нет, в России сервисно-ориентированное нет?
Нет, как сказать. Эта ниша частично уже занята. Есть куча автомобильных сервисов, которые предлагают такой функционал, что сделать его самостоятельно это потребует кучу денег. Есть, допустим, японские аукционы, то есть в Японии продаются машины, и народ, соответственно, русские их скупают, перевозят в Россию там, ну, и перепродают. Соответственно, многие перекупщики такие приходят, а мне бы японские автоаукционы подключить. И в итоге ему предлагаешь. Вот есть, грубо говоря, облачный сервис, когда ты идешь к чувакам, оплата у них там что-то вот 200-300 долларов в месяц вот, за вот этот онлайн-сервис. Но там дофига функционала и, по сути, целый сайт с личным кабинетом, калькуляторами, доступом к аукционам. И когда все таки слышат, блин, 200-300 долларов в месяц, что-то как-то дорого. Я говорю, ну без проблем, давайте, вы попробуйте договориться с японцами, получить у них доступ напрямую, а потом еще годик программировать весь этот функционал, который есть у них, ну, выйдет как на пару автомобилей таких новеньких.
А если вот долгоиграющий бизнес, то почему нет?
Проблема в том, что именно в Владивостоке перекупщики авто, там это не долгоиграющий бизнес, то есть там каждый второй этим занимается. За то время, которое я работал, я помню, чуваки пришли, вбухали денег, ну, грубо говоря, там пару тысяч долларов по тому времени, на сайт. Там была адская Uber-система, которая с одного сайта тырила цены, накручивала автоматом и показывала их. Потом, а там, по сути, были такие, знаешь, как сказать, студентики. И поэтому эти студентики нормально так зашибали денег, как бы. А потом у них там, типа, сессия, экзамен, они тупо на сайт забили, потом пришли, ой, мы что-то на сайт забили. Продажи вообще нет. Давайте еще раз попробуем. Попробовали еще раз, они в итоге скатились какое-то создание дизайна непонятного. Заказали дизайн какого-то левого мальчика и, короче, все просрали там. Весь сайт. Это мне самое обидное было, потому что та система, которая была, она такая, я им говорил, она в любой момент может сломаться. И при этом она там года два, наверное, проработала без единой проблемы.
Прикольно.
И померла просто так, потому что клиент закрыл сайт.
Чувак, тебе нужно было этот, тебе нужно было открывать какие-нибудь там партнерские программы. Потому что я чувствую, там через твои руки прошло много интересных идей.
Ну, идей там много прошло, это просто нужно реализовывать. Тут проблема в том, что пока ты работаешь на клиентов, соответственно, ты загружен клиентскими проектами, и их много. Ну, либо если их мало, то денег мало. А если начинать что-то свое делать, то это нужно время на реализацию. А чтобы реализовывать, сидеть спокойно, это нужно где-то деньги. И в итоге получается замкнутый круг.
О, да.
Чтобы получить деньги, нужно сидеть, клиентов обрабатывать. Чем больше, тем больше денег. Если свое делать, то денег нет.
Я тебя понимаю.
Расскажи, как этот замкнутый круг разбить.
А, просто садишься на свой паёк и пару лет, значит, собираешь деньги. Собираешь много денег, чтобы пожить годик. А, вот, а потом уходишь с работы и пишешь свое. Хороший план?
Ну, почти.
Вот, ну или, или делать, что я делаю. И каждый вечер...
Бесплатно в стартапе работать.
Да, именно. И каждый день работать непонятно зачем. Вот, да. Год, два, пять. Смотришь, и ничего не получится. Опа, какой поворот, а. Ну, как бы да. Третьего пути нет. Третий путь всегда есть. Можно найти какого-нибудь богатого буратино-инвестора, развести его на какую-нибудь бредовую идею и сидеть ее разрабатывать. Это стандартный стартап-путь. Вот. Но там надо делать стартап. Да, со всеми документацией, со всем остальным. Это такая отдельная солянка. Третий путь. Четвертый путь – приехать в Канаду, подать на разработку каких-то инновационных технологий. Государство тебе даст бабло и сидеть разрабатывать на это бабло.
Здесь тоже такое есть.
Ну и как, работают?
Не знаю. Там я смотрел, чувак там устроился. Какого же, то ли Иннополис, то ли еще какое-то там с инновациями связанное.
Угу.
Ну, это отделение этого. Именно на Дальнем Востоке. Надо посмотреть, как он там.
Ладно, ну что, рассказывай, как у тебя дела? Что у тебя произошло за последние много недель?
Плохо все. Скоро без работы останусь. Товарищ майор слушает.
Тебе уже на работе высказали, что такое делать нельзя, мне нехорошо. Да.
Нет, но намекнули, что в принципе телефон может прослушиваться. Это была такая фишка, приехали. Короче, нужно было настроить связь телефонную, которая закрытая, которая как бы зашифрована.
Ага.
Чтобы... Я такое все по инструкции сделал, а чтобы ее дальше, чтобы она заработала, должен быть, как грубо говоря, там, ну, образно говоря, VPN-туннель должен быть. VPN-туннель не работает. Чтобы его настроить, нужны специальные параметры. Специальный параметр, по сути, находится под грифом «секретно», чтобы никто не знал эти параметры, чтобы никто не мог вклиниться. В итоге звоним по обычному телефону, чтобы не узнать параметры, а хотя бы сравнить, они совпадают или нет. А там, с той стороны, говорят: но вы позвоните по защищенному телефону, по закрытому, чтобы настроить эти параметры. Такие, блядь, замкнутый круг. Вы понимаете, как бы, мы не можем позвонить по защищенному телефону, потому что у нас этот VPN не работает. Нам нужно Сначала его настроить, а потом у нас защищенный телефон заработает.
Как решили задачу?
NDA, короче говоря, а потом вот сделали так, NDA, короче говоря, и все.
Понятно.
Ну, как бы, историй-то много веселых, но, блин, их все страшно рассказывать. Это все как в том анекдоте, знаешь, это типа, до армии я крепко спал, потому что знал, что меня защищают. В армии я не спал, потому что защищал. После армии я не спал, потому что знал, как защищают.
Да.
Я примерно так же, как бы, ну, смотрю, как там все это работает. Ну, и, соответственно, везде же бывают какие-то там нюансы, косяки. Такой думаешь, блядь, пиздец, вот здесь и вот здесь, и вот здесь, короче.
Ну, порадуй. Вот скажи, государственные системы, они от коммерческих как? Отличаются намного или такая же хуета?
Да как тебе сказать? Там везде свои плюсы и минусы есть. В коммерческих там, соответственно, ты можешь где-то найти, где там теплый, добрый, радушный коллектив, а в госструктурах может быть такого и не быть. Вот. И из того, что я понял, во всяком случае, в армии, там я не помню, то ли в армии, то ли еще где-то был такой пункт, я могу ошибаться, я что-то пытался нагуглить, в каких случаях это так, но не смог понять, в каких случаях, что когда ты, типа, в армии, то могут тебе стаж засчитывать за один день 2 дня. То есть ты, допустим, год проработал, тебя засчитывают 2 года стажа. То есть такое ускоренное. Я сначала не мог понять. Ну, раньше как бы для меня это были просто слова, а когда я посмотрел, как, допустим, все работают, и понял, почему именно так, что потому что там количество стресса, оно намного больше, чем, допустим, там, когда проект какой-нибудь горит, дедлайн и так далее.
А стресс настоящий или потому что просто там народ орет?
Нет, стресс... Нет, орут просто так, как бы могут просто орать, потому что там кто-нибудь выше по званию, он имеет право на это. А стресс, ну, может быть, да, настоящий, в том плане, что там, допустим...
Что я имел под настоящим стрессом, потому что, например, у нас, да, там нужно было, допустим, у нас были на рабочие моменты, когда определенное количество, ну, короче говоря, вот дедлайны нужно сделать, и все сидели просто не отрываясь, знаешь, от клавиатуры, и вот, знаешь, вот такой стресс, надо сделать. А, например, в Джеме, когда я работал, там просто много орали, но при этом как бы, о, блядь, опять пропустили. На всех порали, знаешь. И там меньше было работы, вот как бы, знаешь, физической. И больше просто нервотрепки друг другу. То есть там придет менеджер, насрет. Придет другой менеджер, насрет. Потом всех главный менеджер соберет и всем тоже в душу насрет. А как бы не так, что, знаешь, прилип к клавиатуре, просто строчишь, и вот надо.
Ну, там, в принципе, там также может как бы прийти... Один менеджер с одной звездой, потом второй менеджер с 2 звездами, потом третий менеджер со сколькими звездами. Каждый орет, как бы, каждый требует. Там, ну, в том плане, что стресс, допустим, там, какая-нибудь фигня случилась, в теории тебя могут, там, допустим, в 10, в 11 вечера выдернуть, там, ты должен прибежать, все там, починить, допустим. Ну, это я так, как мне кажется, как мне... И вперед. Или, допустим, если там что-то не работает, то пока не сделаешь, не уйдешь. Это в таком вот духе.
Ха, интересно.
Или я помню как-то, там, допустим, уже вечер, как бы, а там народ бегает, суетится, как бы там настраивает, потому что пока не настроишь, потому что завтра, допустим, там какое-нибудь там важное там событие и так далее, пока его не настроишь, какую-нибудь херню, то тебе не отпустят, либо там, если ты не успеешь что вовремя сделать, там пизделей всем будут и так далее.
Да, забавно. И что, тебя увольняют? Не справляешься?
Не, меня не увольняют, там просто, как сказать, там просто может вся компания лишиться как бы работы, поэтому там. Как ни крути, ты можешь, конечно, остаться, но что толку оставаться, если, допустим, денег не будет.
Кому, компании или тебе?
Компания.
Ну, не будет денег компании, пусть не будет. Главное, чтобы тебе платили.
Ага. Ну, потому что деньги из воздуха, думаешь, берутся, да?
А, просто знаешь. Это то же самое, как этот там GM оформляет на банкротство, но при этом, как бы, знаешь, продолжает всем платить, поэтому. Говорит, а вы нам денег не дадите, тогда мы всех уволим. Сразу там государство. Да, конечно же. Ну, это не совсем тот пример, но как бы идея в том, что здесь платят и платят. Вот. А если платить не могут, просто тебе сразу говорят и увольняют. А не так, что там ходишь на работу, работаешь, и тебе никто ничего не платит.
Если денег не будет, то, соответственно, и работы не будет, и все остальное не будет, это надо сразу новое что-то искать. Я не могу, как Ваня, знаешь, что 2 месяца не платить за жилье. Мне каждый месяц нужно платить, если я просрочу. Мне сразу же скажут, ну иди отсюда.
А ты пробовал?
Не хочу. Нет, там видишь, как бы, это в России, это в Канаде, там Ваня уже рассказывал, что типа смс-ку скинули через неделю после и так далее. У меня смс-ка приходит уже за день до, типа, когда можно встретиться, и приходит чувак сам лично, как бы.
Мани. Да.
Да, он такой говорит, не, типа.
Я понял. Ну что, впечатляет пунктуальность?
Это как один чувак-комик, типа, шутил, типа, съемная квартира, там, типа, это как программа защиты свидетелей, когда хозяин квартиры тебе дает ключи и говорит, если что, ты мой племянник.
Да.
Юмор понял? Хотя, наверное, такой юмор не понял, потому что это чисто российский менталитет.
Ну, я догадываюсь.
Там... Не, точно догадываешься?
Я думаю, что да.
Ну, скажи свой вариант, а то вдруг, хотя я уже сейчас начну объяснять смысл этой шутки.
Объясняй тогда. Не мучай.
Ну, в России, получается, если ты сдаешь кому-то жилье, ты, соответственно, должен платить налоги. Если ты налоги не платишь, то, соответственно, могут начать выяснять, кто где здесь еще живет и есть ли у него договор. Но в итоге человек такой говорит, если что, ты мой племянник. Никто никому ничего не сдает. Все.
Угу.
Такой типичный русский менталитет. А в Канаде вас там платят за это? Если ты сдаешь кому-то, это как тоже доход считается?
Да.
Там сильно за этим следят?
Нет. Смотри, как бы я не думаю, что кто-то за что-то тут как бы так точно следит. Просто я думаю, в основном, если кто-то что-то постучит, вот. Но то же самое, когда заполняешь налоги, ты можешь, например, они тебя спрашивают. А ты платишь за аренду? Вот, это там, хотя смысл там заполнять, что ты платишь аренду, я не совсем понимаю. Потому что, по-моему, это ничего не списывается. Поэтому у меня есть подозрение, что когда ты говоришь, что ты платишь за аренду при оформлении налогов, то они, видимо, пытаются понять или там смотрят по адресу или еще чего-то. Чтобы, вот. Потому что к налогам это... Что-то я не совсем понял, как это относится, потому что я там писал, да, я плачу, а как бы толку. Вот, поэтому, ну, если все потихую делают, то никто особо не придет, ничего. Вот. Хотя все равно ты с государством регистрируешься, то есть ты когда переезжаешь, все равно оформляешь документы, то есть там права переоформляешь на другой адрес, это же все равно в одну систему уходит. Поэтому... Ну, окей, чисто теоретически ты можешь сказать, да, я ничего не плачу. Если ты платишь все наличкой товарищу, и вы договорились, что я ничего не говорю, ты ничего не говоришь, то никто ничего доказать не может. А вот. В основном приходит сюда, это когда ты не декларируешь налоги, при этом ездишь на бумере. Тогда есть зачем приходить. А когда ты там, я не знаю, скажем, там 10... Окей, 2000 в год наличкой, всем пофиг. 10 тысяч в год наличкой, пофиг. Вот. Когда там уже, знаешь, больше цифры, тогда может быть. Но опять же, знаешь, это надо у кого-то спрашивать, это надо заниматься, это наш investigation, нанимать там детективов или еще чего-то. То есть, в конечном счете, допустим, ты уворовал, не задекларировал там 50 тысяч долларов в году, в этом году. А если ты эти деньги нигде не показываешь, то как они могут доказать, что они у тебя есть? Поэтому...
Смысл их не показывать тогда?
А налоги не платить на этот заработок?
Ну, такая, с другой стороны, как бы оно останется у тебя, и куда их тратить?
Да, есть такая проблема. Я целиком согласен. Мелочи всякие.
Я придумал. Короче говоря, если у кого-то из слушателей есть незадекларированные эти доходы, то можно сделать донейт.
Ага.
А мы вернем обратно какой-то процент.
Да.
Тоже в виде подарка. Знаешь, друг другу подарки такие идут. Туда-сюда. И это не доход. Там же на подарки не считается, не накладывается налог.
Надо принимать эти биткоинами, а потом отсылать обратно PayPal. О! Неплохо, да? Ну что, новости? Или сделаем небольшой перерыв перед новостями?
Как хочешь.
Давай сделаем небольшой перерыв. Так, ну что, новости. Первая новость, которая, естественно, у меня не открыта, потому что я в чате сижу. Мне нужно купить большой дисплей. У меня как прошлый дисплей погорел, так я еще так и никак не могу купить новый.
У меня их три. Недавно я монитор швепсом залил. Пришлось сушить и сидеть на двух мониторах. Причем такие, знаешь, там расширение там 1600 пикселей. Я что-то как-то понял, что как-то тяжко. С двумя мониторами, тем более маленькими.
Да, я с тобой согласен. Когда привыкаешь, такое случается.
Там, кстати говоря, вам хорошо. У вас там в Америке или в Канаде, короче, рядом там продаются эти, какие-то чуваки продают USB... видеокарты. То есть в USB 3.0 вставляешь видеокарты, у тебя, по сути, еще один монитор в системе появляется. Работает 100% скорее всего с Windows, но MacOS, наверное, тоже работает.
А он не тормозит? USB...
Ну, как сказать, как я понимаю, там все упирается в скорость USB шины, и в основном монитор подходит для такой обычной офисной работы. То есть если ты игрушку какую-нибудь там в 4К запустишь, конечно, она не потянет чисто картинку стримить именно туда, но я так посмотрел, думаю, блин, может быть, когда-нибудь я такое себе сделаю. Хотя, если себе обычный системник покупать, то какая-нибудь там навороченная видеокарта, я думаю, там в ней есть куча выходов, и 4 монитора можно за раз на одной видеокарте показывать.
Я только-только заметил, что поскольку... Я тут не так часто пишусь у себя, но я думаю, сейчас теперь буду намного чаще писаться у себя. Я не знаю, если ты успел слушать анонсмент в начале подкаста, там Ваня в Торонто уехал. Так что...
Надолго?
Ну, у меня есть смутное предположение, что... Я не знаю, насколько. Вот, он поехал там работать с братом. Вот. У меня есть смутное предположение, что если Ваня продолжит в том же темпе, то, скорее всего, да, надолго.
Вот. Ваня прошлого раза не хватило, он еще раз хочет вспомнить, почему он пошел программистом работать.
У него, скажем так, я раскрою большой секрет. Ваня, я не знаю, когда вернется, вот, если вернется. Вот, а у Вани на этой неделе произошло этот интервью. Я не знаю, если это частью подкаста было прошлого, если это попало или нет. Или в начале, или в конце, я не помню уже. Он мне рассказывал, о, типа там интервью будет 2,5 часа. Я такой сижу, как бы. Ну, я сейчас провожу интервью, поэтому как бы я знаю, что если мне дадут одному говорить целый час, спрашивать вопросы, то я по всем основным интересующим меня вопросам я за час легко пройду. А, вот. А даже можно в пару-тройку вопросов так конкретно углубиться. Поэтому я примерно знаю, что когда мне Ваня сказал, что там интервью 2,5 часа, я такой, блядь, ну что-то можно делать 2,5 часа, если так подумать об этом. Вот, одно из двух. Или тебя заставят алгоритмы на доске писать, или тебя посадят за компьютер и скажи, пиши код. Вот, ну, естественно, Ваню там посадили писать код, а он пошел туда на интервью как фронт-эндовщик. Типа, я очень люблю фронт-энд и все остальное.
Я прям сплю и вижу через полгода. Ненавижу фронт-энд. Вечно все меняется. Да? Вечно эти стеки там Angular 1, 2, 3, 4, 5 меняются.
Ну, как бы, да. Я такого же мнения, но... Ты знаешь, я думаю, кому-то это реально нравится. Вот. То есть я встречал людей таких хайпер-актив, которые просто да-да-да, нихуя не разобрались еще с этим, но уже новое есть, побежали туда.
Вот. Знаешь, как обычно шутят, так, что у нас тут, новый фронт-энд стек, сейчас документацию почитаем, но вот прочитаем документацию, ой, оно уже устарело, и новый фреймворк выпустили.
Вот именно.
Надо по нему читать.
Вот, и, короче говоря, его посадили за компьютер, и кроме того, как ему дали там, я не знаю, это как Путун рассказывал про этот, там, как они нанимали фронтендерщика, ну, примерно то же самое было, вот, его посадили за компьютер, сказали, вот у тебя три, типа, эндпоинта, ну, куда можно звонить, видимо, данные скачивать, я не знаю, он не особо в детали вдавался, вот, и, типа, вот, функционал, который нужен, пиши. Вот. Причем, как бы, любой фреймворк, который ты хочешь. Angular, Backbone, там, что угодно, вот пиши. Бери, что хочешь. Вот. И Ваня там, кроме как на этот, на, как его зовут, что там для графики? Bootstrap, да. Кроме как набутстрапил и все. Ну, а по JavaScript тю-тю. Вот, поэтому все, что я лично для себя выучил, потому что я так думал, может пойти там тоже подать, вот, но я как бы, не то, что я тепло отношусь к фронтенду, но теперь я точно особо не буду говорить, что я прямо горю желанием на фронтенд девелопмент идти, вот. Ну, у меня изначально как бы не особо-то греет душу фронтенд, но... В частности, если меня посадят, скажут, пиши фронт-энд, я, скорее всего, не напишу по-любому. Бэк-энд, да. В особенности дадут Java, такой, без проблем. И любую библиотеку, без проблем. Вот. А фронт-энд, ну, я никогда с нуля этот фронт-энд не писал. Вот. То есть то, что мы на работе там... На работе я уже полгода фронт-энд не трогал. Мы этот, его в этот... грубо говоря, заархивировали, то есть там никто ничего не трогает больше. Вот. А с нуля я никогда сам фронт-энд не писал. В особенности, знаешь, single app. Так, там HTML, jQuery, это хуйта. Вот. А... вот, поэтому Ване дали отворот-поворот, насколько я понимаю. Вот. Ну, или он подозревает. Так что у него, по-моему, этот... Он слишком распереживался по этому поводу, поэтому... я не знаю. Уже как бы 4 месяца он там нихуя не делает, в смысле программирования, поэтому... в следующий раз, когда он придет на работу, например, у нас периодически чуваки пролетают. Вот у нас на интервью приходил чувак. Сколько? 3 недели назад? Я так... А вот, у него в резюме была дырка где-то в полгода. И, скажем так, мне лично, вот, например, я когда читал резюме, я, конечно, немного брови поднял, а что он там ничего не делал 4 месяца, 6 месяцев. Вот. Но так, я послушал, что он говорит, у меня как бы так с души отпало, типа, пофиг, потому что он на все мои технические вопросы он ответил, как я ожидал. Поэтому, когда в следующий раз Ваня пойдет куда-то, и ему придется объяснять плюс-минус, почему он там 6 месяцев ничего не делал, поэтому я не знаю. Ну, как бы так.
Понятно. Посмотрим, посмотрим.
А, да, так что теперь ты будешь подкаст намного чаще приходить. Ну, не важно.
Не факт, не факт. Мне нужно просто рано просыпаться, чтобы попадать.
Так, ладно, первая новость. Антивирусы и межсетевые экраны влияют на безопасность HTTPS. Я не помню, если мы это обсуждали или нет. По-моему, не совсем. Ты вообще помнишь?
Нет, не обсуждали, кажется.
А. Короче говоря, кто там, университет, а также представители... Так. Интересный отчет опубликовала свободная группа исследователей, в которую вошли специалисты Mozilla, Google, Cloudflare, а также представители университета Мичиган, Иллинойского университета, бла-бла-бла-бла-бла. Кого волнует? Эксперту изучили влияние антивирусов и различных межсетевых экранов на безопасность HTTP-трафика. Дело в том, что подобные защитные инструменты вмешиваются в защитные соединения, и эксперты подозревали, что из-за этого зашифрованный трафик подвергается риску, а безопасность лишь бывает. Что, как оказалось, эти подозрения были не напрасны. Я прочитал эту статью некоторое время назад, но, по-моему, я ее перепутал с чем-то еще. Потому что я думал, что эта статья была о писсовнутом Firefox-программисте, который всем сказал, что на ту же самую тему, что все эти антивирусные и все эти сетевые прослойки полное Г и только гадят вам систему и вставляют бесплатные уязвимости. Ну, ты что думаешь по поводу всего этого дурдома?
Так, все, что лезет в HTTPS, оно и так плохо ему делает, потому что я недавно... Ну, это, конечно, не антивирус и межсетевой экран, но суть примерно одна и та же. У меня, допустим, провайдер мой, если у тебя заканчиваются деньги на интернет, то HTTPS-трафик он не трогает, чтобы он не ломался, но весь HTTP-трафик он берет, перехватывает и показывает такую страничку, что «Здравствуйте, у вас минусовой баланс, через 6 дней мы вас заблокируем, пожалуйста, пополните счет». Я этого почти как бы не замечал, потому что думал, что оно по какому-то таймеру срабатывает, а потом понял, что HTTP оно перехватывает, HTTPS не трогает. Есть другой провайдер, Ростелеком, который, по сути, такой, ну, очень крупный по всей стране. И он вообще неграмотно делает с HTTPS, потому что недавно была такая фишка, он захотел антивирус Касперского прорекламировать там, по договоренности. Как сделать, чтобы все пользователи, именно Ростелекома, увидели эту рекламу? Ну, как? Взять в какой-то момент, перехватить все соединения. То есть я помню, заходил, да, и у меня получилось по TeamViewer подключиться, как бы к удаленной машине у родителей дома. И я смотрю, как бы на экране выскакивает Windows такое сообщение, что для полного работы интернета нужно там пройти авторизоваться. Обычно такое сообщение выскакивает, ты когда в кафе какой-нибудь публичный Wi-Fi открываешь, Windows лезет в сеть, видит, что там HTTP перехват идет, и оно говорит, что нужно будет авторизоваться. Ты открываешь браузер, там обычно появляется какая-то страница, которая говорит, там, введите логин, пароль или нажмите что-то здесь, и после этого интернет появляется, и тебя не перенаправляет. Но это обычно в кафе. А тут я увидел это сообщение, думаю, что за странная машина, с интернета какой-то косяк. Открываю Internet Explorer, там должен быть работал интернет-банкинг. Explorer такой говорит, тут кто-то сертификаты перехватывает, и вообще SSL, я этому SSL не могу доверять, SSL банка. Поэтому, нафиг. Я только думаю, что за херня, неужели какой-нибудь вирус там пробрался и так далее. Открываю другой браузер, и тут грузится страничка о том, что «Здравствуйте, Ростелеком приветствует вас. мы вам тут антивирус предлагаем и кнопки, типа, да, я согласен за там сколько-то там рублей в месяц, хочу использовать антивирус. Я такой, блин. А кнопка отказаться, она такая, то есть, там, как обычно, хитро написано, кнопка отказаться такая маленькая снизу. И я такой, не понял. Потыкал еще раз, закрыл, открыл, оно заново открывается. И потом наконец-то увидел, что это маленькая такая серая такая кнопочка, что типа я ознакомлен, все, не показывайте мне эту рекламу. Вот. И при этом они не догадались HTTPS не перехватывать. То есть толк от этой рекламы такой адский. То есть ты открываешь браузер какой-нибудь Google, а тебе Google говорит, блин, тут сертификат вообще недостоверный, потому что его кто-то перехватывает. Поэтому мы тебе ничего не покажем. И обычный пользователь, я думаю, прифигел бы, увидев это, что нифига не работает, и позвонил бы в тот же самый Ростелеком с криками, вы что, мне тут интернет не работает, SSL не работает.
Да.
При этом даже я не сразу понял, потому что я полез время проверять, думаю, наверное, время сбилось, потому что SSL тупит, когда время сбивается.
Mm.
Вот как-то так.
А еще лучше по поводу, кстати, всех этих антивирусов, которые шибко умные, HTTPS перехватывают, у них еще, когда они все это дело перехватывают, они же прочитывают информацию, то есть у них стоит своеобразный интерпретатор информации. Вот. И замечательно, когда происходит, что там внутри этого интерпретатора какой-нибудь баг. Вот. Пардон. И если товарищ какой-нибудь посылает данные, да, то есть у тебя загружается страничка с какими-нибудь специальными пакетами, вот, то в конце концов, да, происходит баг в антивирусе, и он становится просто рассадником малвера, да. Потому что хакают, собственно говоря, не совсем твою машину напрямую, а просто вот этот вот антивирус. Конечно, я понимаю, что это не совсем такой скалярный способ инфекции, но в принципе почему бы и нет. А?
Ну, норм.
Как раз сам Ростелеком и этот Касперский. Сперва они Касперского будут, а потом они этот Вирушню. Ей!
Не, ну, если так посмотреть, если провайдер взломают, то ничего не мешает подменить, допустим, официальные странички ВК какие-нибудь и, соответственно, просить ввести вот здесь логин и пароль.
Да, это правда.
Я с ужасом представляю, что будет, если
ВК откроется.
Нет, если, допустим, ломанут Google, у Google же здесь функция установки его приложения на этот, на телефон. Ну, ж пользовался таким, видел в Андроиде?
Нет.
Это еще то есть давным-давно рассказывал, что заходишь ты, допустим, на play.google.com, там магазин приложений, и чтобы в телефоне не ковыряться, это же самое приложение не искать, ты такой выбираешь приложение, нажимаешь установить, оно тут же тебе показывает список всех твоих приложений, которые к твоему аккаунту привязаны. Если оно активно, если оно, скорее всего, оно к Wi-Fi подключено, ты нажимаешь установить, и оно тебе на телефон прилетает сразу же. С ужасом можно представить, что будет, если этот сервис ломанут. И представь, ты такой, делаешь свою АПК-шечку какую-нибудь, подписываешь ее ключом, что это якобы от Гугла, и посылаешь на все там сколько-то миллионов, миллиардов там телефонов китайских и дорогих там эту АПК, которая загружается там и начинает там брать все банковские карточки, логины, пароли считывает и забирает это все куда-нибудь, сливает.
У меня другой вопрос. Это другая паранойя. Не так давно я экспериментировал с манго. Вот. И я, значит, у манго есть проплачиваемая версия манги, которая идет под их Enterprise Edition. И ты можешь посадить мангу целиком в память. То есть я помню, мы с тобой разговаривали на эту тему. Вот. То есть там есть дешевый сердитый вариант, вот, а есть дорогой вариант, это когда просто платишь, покупаешь Enterprise версию, и значит там есть, пропускаешь манго параметр и говоришь, чтобы вся база работала в памяти. Вот. Я с этим игрался в докере, Вот, то есть я не нашел, где скачать эту дурацкую Enterprise мангу. Вот, но при этом я нашел Docker Image с этой Enterprise мангой. И меня тут немножечко пробило, я думаю, а вообще вот эти вот все Docker, например, имиджи. То есть забей на всякие готовые имиджи для всяких операционных систем. Окей. Вот те же самые докер-имиджи. Что гарантирует, что вот эти вот все докер-имиджи, которые бесплатно тебе доступны, что в них не сидит какая-нибудь хуета и не отсылает данные, я не знаю, там, знаешь, дяде майору? Вот что останавливает?
Ну, как сказать, нет, там эта проблема есть. Если ты новости почитаешь, там есть такая фишка, что сколько-то процентов докер-образов, которые используются и которые у докера там на этом докер-хабе, они имеют уязвимости. То есть их никто не обновляет, они там висят, и народ их качает. Я, по возможности, если качаю какой-то докер, и это такая ну, важная для меня фиговина, я обычно ищу докер-файл и смотрю, а в идеале, по возможности, из докер-файла строю все это дело.
Так ты сам докер-файл пишешь?
А что, как бы, ну, видишь, этот, там фишка такая бывает, что если докер-образ не обновляет, он через какое-то время начинает ругаться, что этот докер-образ устарел, его нужно обновить. А так ты взял докер-файлик один, там, сколько-то килобайт, и все, тебе больше не надо для жизни. Если что, сам пересобрал, у меня обычно к этому докер-файлику я сразу прикладываю два файла, это build и rebuild. Build это с нуля строит, а rebuild тут же удаляет, потому что там, когда, допустим, я пишу докер-файл, я обычно напишу, сделаю 5 косяков, удалю старый, запущу новый контейнер заново, пересоберу, потом увижу, что 4 косяка осталось, и вот так сидишь, и в какой-то момент мне это задолбало, я написал этот файлик rebuild, ну, bash-скриптик обычный, который берет, останавливает старый контейнер, удаляет его, удаляет образ этого контейнера собранный и заново собирает новый. А потом заново тут же запускает. Чтобы не сидеть это ручками, не вбивать, что так задалбывает. Потому что я не представляю, кто может с первого раза там сразу корректный докер-файл написать. Там либо с правами доступа пролетишь, либо еще с какой-нибудь командой специфичной.
Ампутун. С первого раза.
Да не думаю, он тоже сидит, дебажит это.
Я тебе не верю. А ты знаешь, что я сделал для такой шняги? Значит, много месяцев назад, тогда у нас была эта аварийная ситуация, когда товарищ Владимир прибежал такой, у нас через неделю конференция, нам нужно, значит, legacy наш software поднять под докером. В смысле, нет, он не сказал под докером, он сказал, что нужно мобильным его сделать, в смысле, на лэптопах гонять везде, повсюду. Я такой, окей. Вот, и там, значит, нужна была такая серия, там надо было сперва, по-моему, CentOS, еще чего-то, WebObjects, еще чего-то. Короче говоря, чтобы вот это вот не написать, чтобы не писать один большой докер-файл, а потом сидеть и ребилдить, и держаться за голову и говорить, почему эта хуйта не работает, что я сделал, это я разбил на 4 части. То есть там как раз есть у меня 4 bash-скрипта, 5 bash-скриптов. Значит, один это целиком ребилд сделать, а потом по частям. И, значит, первый тип bash, первый докер CentOS там с Java. Блин. Второй там CentOS с WebObjects и там, я не помню, с чем там еще было. Вот. Третий там это SQL. Четвертый. И у меня такая получается пошаговая сборка. Ну, то есть я могу, и у нас, по-моему, там в последнем шагу, как раз, когда мы там приложение пытались втиснуть, у нас было очень много мороки. И чтобы вот эту вот всю линейку не перебирать заново и заново и заново, у нас опирался на предыдущий наш Docker image, и мы просто последний вот этот вот, опять, давайте вот так вот втиснем, пересобрал, так втиснем, пересобрал. Вот, и вот так вот наш пошагово сам разбил, и вот так вот пересобирал пошагово. Удобно?
Ну, у меня примерно то же самое, в смысле, один базовый образ, то там, допустим, Ubuntu, и я сверху уже накатывается приложение.
Угу. А. Вот. Короче говоря, кто не понял, то это все очень-очень-очень плохо. Поэтому не пользуйтесь антивирусом. Да, мораль истории, да. Следующий легендарный мобильник Nokia
3310.
Да. У тебя был 3310?
Не было. У меня было Motorola E. Сейчас вспомним. Motorola E 310, но могу ошибаться.
310. Ну давай посмотрим, что такое было.
Нет.
Набрал.
Е390, наверное, сейчас.
Е390.
398 даже.
О, еще 398. Прямо номера, я чувствую.
Да. Е390. Но это тебе не Apple с iPad, iPad 2, New iPad.
Да.
В этой Motorola был очень громкий динамик. Были Java-приложения, которые можно... Java 2ME, кажется, гонять можно было. И там был iTunes, ты приколись, iTunes. Ты на флешечку записывал музыку. Так как флешечка была маленькая, память была маленькая, ты ее сжимал до 128 килобит в секунду, битрейт такой уменьшал по самой, а иногда до 96, что было прям, наверное, по качеству прям вообще дикий трэш. Вставлял карточку, или через кабель, я не помню, кажется, через кабель. А потом в iTunes заходил, нажимал, типа, пересобрать библиотеку. Она пересобирала библиотеку, сканировала это все, и потом музыку играла. Я после этого начал музыку слушать с PlayStation Portable. И после этого я такой понял, блин, как же все-таки в iTunes хорошо было. Я сначала думал, что это все сложно, а потом как хорошо, потому что на PlayStation там тупо папочки, как бы, и ничего не показывало. Там MP3 теги не читало и так далее. Это прям был вообще прям адский аппарат. Там можно было в интернет выходить и в Opera Mini сидеть.
Ну да. Я никогда на самом деле не пользовался Opera Mini. Извиняюсь, Opera на мобильном.
Ну, в свои времена это было как бы достаточно так удобно, потому что она через свои сервера сжимала страничку и давала по минимуму тебе трафик. В итоге... То, что там 100 килобайт занимало, оно тебе на 20 килобайт приходило, там, или на 10. Там, ну, там в основном я читал, там, допустим, там, Баш какой-нибудь, Башорг там читал, там, шуточки и так далее.
У меня, кстати, никогда не было этого мобильного телефона, там, 3310, если честно, поэтому я даже не уверен, что по этому поводу сказать. То есть... А у меня, я пытаюсь найти в интернете сейчас это, у меня какая-то была Motorola, вот, но я абсолютно не помню модель, и я не могу ее в интернете найти. Вот, никто...
Складушка?
Да, не совсем. Там, то есть, откладывалась одна нижняя часть. Вот.
Слайдер. Ну, почему Motorola слайдер?
Это не слайдер был, то есть это просто она откидывалась вниз, но она не отъезжала вниз. Вот.
Ну, что-то складушка.
Точно. Вот.
Давай сейчас скину в чат ссылку, может, там найдешь.
А, может быть. Вот. Но я, если честно, не знаю, чего легендарного в этой Nokia, насколько... Ну, если сказали, что он будет легендарный, будет легендарным. Значит, новый Nokia стоит всего 60 евро. Вот. И, насколько я понимаю, он тоже рассчитан, на самом деле, на всякие третьи страны мира. Да? Вот. Поэтому не уверен, если он получит какую-либо популярность в наше время. Ну, да, если он будет работать, потому что, насколько я понимаю, сейчас эти полусмартфоны, они работают и живут очень долго и весело, поэтому, в принципе, если он будет работать, я не знаю, там, 3 недели или месяц на одной батарее, то это будет неплохо. И, насколько я понимаю, этот Nokia 3310, он получил какие-то эти апдейты, как в плане дисплея, так и в плане операционной системы. Но говорят, что они оставили там всякие классические игры, типа Змейка. А? Ты вообще помнишь змейку на Nokia?
Помню, но мне как-то... Именно по этому пункту ностальгия как-то не пробирает.
Да. У меня, кстати, еще у меня... Я не выкинул. У меня валяется в портфеле этот Sony Ericsson. Это Sony Ericsson был телефон?
Ну да. Walkman?
Не. Или просто Ericsson. Вот. И еще у меня есть мой Panasonic. Это телефон, на который я начал делать фотографии для веб-сайта. В смысле, для своего блога. Вот. И у меня как-то рука не поднялась выкинуть. Но вот Panasonic был отличным телефоном, на самом деле.
Значит, еще кажется, я сейчас посмотрю, продают ли его. Nokia 8110. Набери этот в Гугле и в картинках. И угадай, откуда этот телефон.
Nokia какой еще раз?
8110, без пробелов.
8110.
А, он, кстати говоря, стоит 7900 рублей. В специальном магазине, который продает старые телефоны.
А у меня такой был.
У тебя такой был?
Да. Я знаю, это Morpheus Phone, да?
Да.
У меня такой был. Я не помню, если я когда-либо в подкастах рассказывал. Может быть, я рассказывал. Я
Да? Да.
Что купил? Я этот телефон, значит, вот... Я не уверен, если это была точно такая модель. Вот. По-моему, была именно эта модель. По-моему, там не откладывал. Я не помню, если там откладывалась на самом деле эта штучка. Знаешь, как в фильме нажимаешь, она выезжает.
Ну, скорее всего, да. Но она, скорее всего, не выезжает именно в фильме, она сама выезжает, а в реальности, наверное, нет. Она самому нужно выдвигать.
И я с eBay ее купил, потому что я очень хотел, знаешь, Morpheus Phone. И мне прислали этот Morpheus Phone, но оказалось, он работал. Проблема была с Morpheus Phone, который я купил, это то, что это была какая-то то ли бета, то ли альфа. Вот. И...
Чатики скинул. Посмотри.
Он зависал периодически. То есть он работал где-то 2 дня, а потом зависал. И при этом, что он зависал, он как бы не особо... Да. Он не особо этот, тебе чем что-либо говорил, он просто тупо зависал. Ты на него смотришь, типа, о, там бары, все остальное, все вроде как стандартно. Вот, а на самом деле начинаешь нажимать кнопочки, там ничего не работает. Я его в конце концов продал на том же самом eBay с тем же самым описанием. И после чего я на eBay особо больше ничего не покупал. Это был отличный урок, после чего я как бы перестал на eBay что-либо покупать. Потому что, то, что, знаешь, там один дурак продает, другой дурак покупает.
Ну, как это, чувак как-то жаловал, ну, не то, что жаловался, говорил, что там кто-то в Телеграме там был, кто-то писал такую тему, что Airbnb в Китае запустились, но переименовали себя на китайский манер, ну, схоже созвучно с Airbnb, но по-китайски это звучит, приходите, что-то в наш дом, типа, гости. Mm-hmm. Вот, чувак пишет, вот это правильный подход, что локализовывать как бы название под страну, а то до сих пор в России непонятно, почему называется eBay. Потому что сама фраза «покупать на eBay» уже как-то так, знаешь, двухсмысленно звучит.
Мне кажется, на самом деле, правильный перевод. Я не очень много там чего-либо покупал, и... Не знаю, насколько там success rate. Я уверен, что там, наверное, если покупать из магазинов или еще что-то такое, то все тип-топ будет. Вот. Ну, как у меня такой не очень хороший был опыт покупания с eBay. Но опять же, я обычно покупаю какие-то специфические... Я покупаю на eBay, извиняюсь, специфические вещи, которые нельзя достать где-либо еще. Поэтому, когда покупаешь специфические вещи, то будут специфические проблемы. Вот. Но я, кстати, в чат скинул ссылочку, которую телефон у меня был, только единственное, я не могу найти, то есть модель та же, вот, но только, то есть он выглядел точно так же, только вот этот вот весь номерной пад, была крышка еще, это была отдельная модель с крышкой, вот, и ты ее так раз вниз, и она откладывалась, и можно было видеть, знаешь, вот, вот циферки. Я абсолютно не могу вспомнить этот номер этой модели. Вот. Ну что, ты думаешь, что это успешный перезапуск мобильного устройства от
Nokia? Нет, конечно, просрали уже все полимеры.
А?
Я говорю, просрали они уже все давно полимеры.
Так, у нас остается, по-моему, 10 минут, поэтому можно еще одну тему обсудить. Тем более, она будет не особо длинная. Вот. Я вдушевился. У меня очень предвзятое отношение к всяким новым технологиям, вопреки тому, что я работаю программистом и должен любить. Это надо будет после подкаста по поводу программизма и любить новые технологии. Вот. Но я так отношусь крайне недоверчиво к гибридам. В основном не потому, что они гибриды, а в основном потому, что это более сложная система, чем просто, знаешь, двигатель, сцепление и поехал. Вот. Но Kia вышла с своим новым SUV, да, Niro, не уверен, как она называется. В принципе, в этом случае название, в принципе, не особо кого должно волновать. Фишка в том, что весь SUV продается за 24 тысячи американских долларов, насколько я понимаю, что дешевле, чем Toyota Prius. И, судя по их параметрам, он не только дешевле, но еще, этот, по-моему, достаточно примерно так же экономично. Вот, так что очень интересно, гибриды получают распространение. Где-то здесь было про эффективность, да, не могу найти про этот эффективность. По-моему, примерно точно так же, как и этот. Нет, немножечко хуже, чем Prius, но я думаю, за сэкономленные деньги может быть, как раз там, через 5-10 лет как раз разница в топливе дойдет до разницы в цене между этим SUV и Prius. Ну, очень интересно. У тебя вообще есть мнение по поводу гибридов?
Нету. Там 4 вода есть?
Там 4... да, должен быть, да.
Ну, тогда, наверное, норм.
А в чем прикол с этим делом?
Ну, у меня на работе чувак есть, он любитель, так сказать, он, точнее, не любитель, а он ненавидит именно приусы, которые в аудиостоке в большом количестве катаются. Он ненавидит их за то, что типа люди, которые покупают приусы с гибриды, они хотят сэкономить на топливе, и все. Вот. Ну и ненавидит их, потому что у меня такой стереотип, что владельцы приусов херово водят и вечно плохо водят. Вот. И, соответственно, я его как-то спрашивал, а что тут плохого в том, что экономить на топливе? Ну, типа, ну вот смотри, там 4 ВД якобы нет, типа, и в итоге зимой эта машина, как бы толку от нее никакого, она нигде не проедет, а толку от экономии бензина, если там она нормально не едет. И бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и дальше... Можно часами слушать о том, как он рассказывает о том, что гибриды это плохо. Ну, в плане, что... Ну, у него такое свое специфичное мнение о том, что... Если бы это был гибрид и плюс 4 ВД и плюс еще что-то, то, может быть, да. Я как бы, может быть, типа и взял.
Интересно. А в Владивостоке дороги не чистят?
Нет. Даже если почистят дороги... Точнее, если выпадет снег и начнут чистить дороги, все равно есть такие места, куда тебе нужно поехать. Но там, допустим, спуск с горочки. Это я тебе могу кучу видео скинуть. Каждую зиму появляются одни и те же видео из одних и тех же мест. Потому что место здесь такая сопка, короче, как Сан-Франциско. многие из Сан-Франциско сравнивают. Ты видел Сан-Франциско, вот эти вот, да, вот троллейбусы в горочку едут? Вот представь то же самое, только Владивосток, только зима. И, допустим, ты с горочки спускаешься, а там наледь там, или снежок припорошил, как бы лед, и ты не можешь тормозить. И ты пытаешься тормозить, юлить, и тебя боком заносят, и ты влетаешь еще в 5 машин, которые в это же время там же пытались спускаться и влетели. Или, допустим, есть куча видео, где там, этот, кажется, Suzuki Jimny, если не ошибаюсь. Или Suzuki S... Ну, представляешь, как выглядит машина.
Да.
Или Suzuki Skoda, вот что-то в таком духе. Оно в горочку едет, 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 едет. Не получается. Оно начинает назад разворачиваться, на бок заваливается, потом переваливается на крышу и на колеса обратно встает около гаража. И все это снимают и так далее. Я тебе потом видосик после шоу скину, посмотришь, как это весело кататься. Поэтому... Даже если почистят, как бы, все равно это не спасает тебя от въезда на горочку или спуска с горочки, или еще какой-нибудь фигни.
Неужели так хуево чистят?
Понимаешь, тут даже если хорошо почистят, как бы, не успеет все за один день почистить, а тебе нужно ехать в снег куда-то. И ты все равно попадешь в ситуацию, когда тебе нужно 4 воды, чтобы, допустим, на горочку заехать или аккуратно спуститься.
А есть разница между это, спуском на это, 2ВД и 4ВД?
Ну, я тут в плане этого быдла неотесанного, поэтому я тебе не могу подсказать, но вообще, как бы, да, на 4ВД, мне кажется, легче будет в некоторых местах проезжать, чем на...
Проезжать я согласен, что в некоторых местах будет легче. Меня просто мучает вопрос, если спускаться с горочки, там какая-либо разница есть между 2ВД или 4ВД. Надо будет этот кудрявого Сью там поддербанить, чтобы он объяснил нам, потому что меня что-то мучает этот вопрос. Потому что мне не кажется, что с горочки, если будешь спускаться, там, по-моему, уже будет,
ну,
все равно.
Это я все в кучу сваливаю, все факты. Ну, да. Но суть такая, что как бы... Там, как ни крути, есть шанс, что ты попадешь в аварию, потому что Владивосток и горочки.
Мне нравится, потому что Владивосток и горочки.
Ну, это видеть надо. Приезжай, я думаю, отдых будет для тебя дешевым, с учетом курса рубля.
О, я на самом деле уже начинаю подумывать. Может быть, стоит, но я боюсь всяких этих политических, этих, как называется, пресечений.
Кому ты нафиг нужен? У тебя паспорт русский есть?
А, ты знаешь, он где-то есть, но он просроченный,
ну, и все.
Уже очень давно.
Ну и все, ты по канадскому паспорту уезжаешь, и все.
По канадскому ехать?
Ну, у тебя канадский паспорт есть?
Да.
Ну все, по канадскому паспорту въезжаешь, и все, ты канадец.
И что, мне не посадят в тюрьму?
Ну, вы что, тебя посажать в тюрьму?
Ну, за все те приличия, что я про Путина сказал.
Ну, ты проверишь и знаешь.
Да. Потом, знаешь, это как этот... А в канадских новостях мне очень нравится. Я смотрю канадские новости, периодически там проскакивают там пастор из какой-нибудь там Манитобы поехал в этот Северную Корею, его там посадили и теперь не выпускают. Это то же самое. Знаешь, там этот этот абсолютно незнаменитый подкастер из Виндзора поехал в Россию и теперь его там посадили.
Да я думаю, нет, всем пофиг.
Ну, в принципе, да, с нашей аудиторией, я думаю, там обо мне никто не слышал. Так, ну что, время подошло к концу, поэтому заднее слово.
Горочка.
Кочерыжка. Ну что, люди, любви вам, счастья, здоровья. Я надеюсь, что мы все услышимся в следующей неделе, поэтому пишите новости, присылайте деньги. Вот. Ну и это, подписывайтесь на Twitter, Facebook и ВК.
Что, Facebook есть?
Не уверен.
Ты еще скажи в Одноклассниках добавляйтесь.
Точно. Вот, а у нас есть аккаунт в Одноклассниках?
Нет, конечно.
Ну ладно. Вот, так что давайте. Твиттер, лайкайте нас там и все остальное. Любви вам и счастья. Пока.
Пока.